Говорит Радио Свобода. Владимир Путин будет править еще 6 лет.
Жить будет все хуже, но каждые следующие выборы явка будет все больше. Рейтинг президента все выше, и Северная Корея будет все ближе.
В Волоколамске бунтуют из-за мусора.
Голова болит, плохо чувствуем себя.
Надежда Савченко арестована в Киеве.
Все, что происходит, вся политика, она стала очень смешной и несерьезной. Власть, которая есть в Украине, не способна управлять государством.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 23 марта были подведены окончательные итоги президентских выборов. Владимир Путин переизбрался на новый срок, получив 76% голосов избирателей. За него проголосовали свыше 56 миллионов человек. Второе место занял коммунист Павел Грудинин, получивший около 12%. Третье у лидера ЛДПР Владимира Жириновского почти 6%. Ксения Собчак не набрала и 2% голосов. Можно ли доверять этим цифрам? Заметить фальсификации на выборах можно не только с помощью прямого наблюдения и фиксации вбросов и каруселей, но и математически. Дополнительные бюллетени за главного кандидата, подгонка результатов на участках под уже готовый результат – все эти действия, накладываясь друг на друга в масштабе регионов и всей страны, приводят к аномалиям в общей официальной статистике. Можно достаточно точно вычислить, сколько было вброшено бюллетеней за главного кандидата. Для этого строится график, показывающий зависимость числа голосов за лидера и зависимости от явки на участке, где этот результат был показан. Например, берем все участки в России, где явка составила 69 до 70%, и суммируем все голоса за Владимира Путина на этих участках. На картинке часто можно увидеть, что у главного кандидата правое крыло этого графика подозрительно задрано, тогда как у других кандидатов он почти симметричен. Чтобы понять, как выглядела реальная картина, правая часть графика как раз и берется из результатов обычного кандидата и немного сдвигается. Все, что выше – аномалия. Площадь этого участка – это и есть число вброшенных голосов. Один из наиболее активных экспертов электоральной статистики, опубликовавший несколько научных статей об аномалиях на выборах в России, физик Сергей Шпилькин составил такой график. Он рассказал моему коллеге Сергею Добрынину, что в целом выборы президента России оказались несколько чище большинства других за последние 15 лет, но за главного кандидата все равно было вброшено порядка 10 миллионов бюллетеней.
В этом году заметно, в общем, две вещи. Во-первых, главное, что заметно, это, судя по всему, усилия по тому, чтобы сделать, по возможности избежать фальсификации в день подсчета. Усилия, которые, как по слухам, предпринимала администрация разнообразная, от администрации президента до Центральной избирательной комиссии по вразумлению избиркомов на местах. Кажется, возымели действие, и объем манипуляций на этих выборах – это примерно 10 миллионов голосов, данные пока не окончательные, но близкие к окончательным, в пользу Путина. Это меньше, чем на всех выборах, кроме 2004 года.
А сколько было на самых печально знаменитых выборах? Какие были самые печально знаменитые, кстати?
Самые печально знаменитые выборы у нас были три раза. У нас были печально знаменитые выборы Медведева, где этот уровень манипуляций был где-то 15 миллионов голосов. Потом были печально знаменитые думские выборы, где было чуть-чуть меньше 2011 года. Мне было, возможно, чуть-чуть меньше, но зато это попало на общественное возмущение. И были выборы 2016 года, когда абсолютный объем манипуляций был меньше, но из-за низкой явки и малого количества проголосовавших относительный уровень был примерно такой же. Это было где-то 12 миллионов, по-моему, или 11,5 миллионов голосов. То есть эти 10 на фоне реально полученных 45 эти 10 значительно меньше, чем те 11 на думских выборах на фоне реально полученных 14. То есть относительно это очень небольшие манипуляции. И кроме того, они вернулись в довольно ограниченное количество регионов. Это то, что Дмитрий Борисович Орешкин называет электоральными султанатами. И некоторое количество областей России. Саратовская область печально знаменитая по-прежнему. Это Белгородская область, это Краснодарский край, Ставропольский край. Ну, в общем, не очень много.
Но есть какая-то догадка, как соотнести политическую реальность этих регионов с их поведением в электоральной статистике?
Вы знаете, это вопрос не ко мне, все-таки это вопрос, наверное, к регионоведам, но, например, Мордовия, кажется, является самым датируемым регионом в России, или вторым по дотациям после Крыма и, может быть, Чечни. Ну, то есть, явный лидер.
Ну, в общем, можно делать предположение, такой educated guess, что эта инициатива, может быть, во многом исходит снизу, и ребята перестарались, да?
Есть такая теория, что это вообще вот так, что манипуляции на выборах — это такой обмен сигналами между разными уровнями властей и демонстрация лояльности. Ну, очень возможно, что так оно и есть. Потому что, например, вот в Кемеровской области манипуляции начались после того, как Амантулеев в 2000 году выиграл президентские выборы при честном подсчете в своей области с таким показателем, с каким Путин выиграл во всей остальной стране. После этого он начал, видимо, усиленно демонстрировать лояльность.
Сергей, давайте немножко подробнее про эти 10 миллионов. Во-первых, это 10 миллионов от какого числа избирателей и сколько в итоге получил в реальности Путин, по вашим оценкам, сколько он получил согласно данным ЦИК и какая явка реальная, какая явка по данным ЦИК?
Реальная явка, по-видимому, близка к 62%. Путин, по-видимому, получил что-то типа 45 миллионов голосов. Тут точность не настолько высокая в этих оценках. Это меньше. Это, естественно, меньше половины обладающих правом голоса, потому что то, что он получил по официальным данным, это практически половина. То есть любые сомнения в переводе этого ниже этой грани. Ну и процент за Путина я сейчас не возьмусь на руках посчитать. Похоже, что базовый процент где-то 67%.
За счет каких-то конкретных кандидатов произошло или за счет всех вместе?
Да. Я думаю, что это отдельная тема для исследования. Я боюсь, что тут надо разбираться внимательнее. То есть явно видно, что лишние голоса за Путина – это не только вбросы, но и действительно какие-то перекладывания или просто рисование произвольное. Вот. Но за счет кого происходило это перекладывание голосов, если это было оно, надо смотреть дальше внимательно по данным.
Все-таки с учетом этих поправок нынешний результат Путина, он по-прежнему остается рекордным?
Мне кажется, что 45 миллионов голосов он уже набирал в 2004 году с декоративным набором кандидатов. Но я боюсь ошибиться, я сейчас не возьмусь сказать. Возможно, да, это рекордный результат. Ну, потому что тут было сделано все для увеличения просто физической явки избирателей на участке.
Говорилось еще, что Путин, ну, это такая, скорее, в качестве полушутки, что Путин очень расстроен был высоким результатом Дмитрия Медведева на выборах 2008 года и пытался его переплюнуть. И согласно официальным данным, у него это получилось. Интересно, получилось ли в реальности?
Думаю, что да, потому что результат Медведева был накручен гораздо больше. Вот это можно сказать с уверенностью. Это были в абсолютном масштабе самые накрученные выборы. Тогда, в том числе, это происходило даже в Москве. Примерно половина города была фальсифицирована. Тогда это не очень заметили. Ну, просто как-то общественность еще не очень обращала на это внимание. Но это было.
За последние годы, когда вы и другие эксперты занимаетесь изучением статистики электоральной, сложился консенсус среди экспертов, что это действительно адекватные оценки, что истинно, что там нет каких-то скрытых эффектов, о которых многие говорили, типа естественных аномалий, связанных с какими-то социальными причинами?
Тут две вещи. Во-первых, с одной стороны, вот эти последние выборы как раз стали отличным аргументом в пользу того, что все предыдущие были манипулированными. Потому что в очень многих регионах те самые распределения голосов по явке вернулись к колоколообразной форме, о которой так много говорили в предыдущие годы. Вот. Во-вторых, есть много, сказать, точечных подтверждений правоты того, что говорят люди, занимающиеся электоральной статистикой в этом смысле. Например, вот радикальные изменения характера голосования в Москве с 2011 до 2012 года после протестов, когда из какого-то гипотетически неоднородного города она вдруг стала строго однородным и остается таким на протяжении уже четырех крупных выборов 12-го, 13-го, 16-го, 17-го, уже пятые выборы, да, 18-го годов. Количественные оценки объема манипуляций совпадают, например, с оценками, которые были получены там при анализе результатов участков с наблюдателями и без в работе Сонина, Захарова, Коровкина и прочих, которые опубликованы в журнале ПНАС. То есть, в общем, есть довольно много разнообразных свидетельств, которые подтверждают, что никакой неоднородности на самом деле нет, а есть нормальные, довольно однородное население страны со своими отклонениями и особенностями в разных местах, но, в общем, отклоняющиеся от одного общего среднего. Вот, например, в этот раз говорят были наблюдатели в Чечне, и наблюдатели из Чечни привезли результаты голосования, очень похожие на результаты голосования по обычной, по стране. То есть чуть выше процент Путина, чуть ниже процент Грудинина. Но в целом никаких запредельных данных, запредельных показателей нету.
Рассказывал исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин. О том, что поддержка власти не столь тверда и однозначна, свидетельствуют акции протеста в Волоколамске, где губернатора Воробьева и его свиту встретили криками «позор» и «убийцы» и закидали снежками. Десятки школьников из Волоколамска обратились к врачам за помощью в связи с ухудшением состояния здоровья. Жители и врачи связывают эти недомогания с выделением мусорных газов на полигоне Ядрово. Жители Волоколамска требуют закрыть полигон, расположенный в нескольких километрах от городской черты. Они жалуются на неприятный запах и несколько раз устраивали митинги, а также пытались перекрыть въезд на свалку. Говорит Фома Мельничук, житель Волоколамска.
Эта проблема возникла вообще-то уже 3 года, но в этом году уже все сильнее и сильнее, понимаете? И когда первый раз начали писать про это, вот говорить, сначала сказали, что типа запах жженой резины здесь, а не какой мусорки, понимаете? Вообще сначала говорили совсем другое, что типа это не мусорка, это резина там, все вот это, жженая резина там, всякое вот это. А когда уже столкнулись вот с это, что дети уже начали болеть, реально, вот у моей жены дочка от первого брака, она тоже болеет, все болеют, мы тоже, голова болит, честно. Мы себя чувствуем, как вам сказать, плохо чувствуем себя. Утром встаем, и вот этот запах стоит и в подъезде, и на улице, и везде.
Эколог Владимир Чупров объясняет, какие существуют угрозы здоровью от подобных свалок.
Когда вы чувствуете запах сероводорода, это такой характерный запах тухлых яиц, это означает, что вы пихаете не только его, потому что вы ощущаете то, что имеет такой дурно пахнущий оттенок, а есть множество и спектр загрязняющих веществ, которые сопровождают так называемый свалочный газ, и которым есть много непахнущих веществ. Поэтому, вдыхая тухлый запах тухлых яиц, понимаете, что вы вдыхаете не только их, а весь спектр. Что касается угрозы здоровью. Здесь вопрос такой сложный, потому что если посмотреть ответы официальных органов, то в принципе и Волоколамск, и Кучино, и Балашиха, и Тимохово, и Ногинск на сегодня не имеют проблемы с превышением так называемых пределов допустимой концентрации. То есть воздух там чист. Но есть, скажем так, группы риска, то есть люди, у которых порог в этих загрязняющих веществ – это дети, это бронхолегочники, это беременные, это пожилые люди – для которых, даже если это все не превышает ПДК, пределов допустимой концентрации, вызывает проблемы. Проблемы с рефлекторными реакциями, как произошло в Волоколамске, проблемы с тем, что люди задыхаются, испытывают обморочное состояние. И, конечно же, это ненормально. Конечно же, в этом смысле надо пересматривать те самые ПДК. Спасибо. Значит, если говорить конкретно про сероводород, то это газ 3-го класса опасности, который воздействует в первую очередь на нервную систему. Его коварство в том, что на каком-то этапе он отключает обонятельный нерв, и люди перестают его ощущать. Такое состояние, когда вроде газ ушел, на самом деле он остался, это можно ощутить по привкусу металла на языке. И концентрации, которые нужны для того, чтобы человек получил питание, очень маленькие – 8 микрограмм на кубометр.
Единственное решение проблемы – раздельный сбор мусора. Но в российских условиях организовать его не очень просто. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Суд в Киеве арестовал народного депутата Украины Надежду Савченко до 20 мая без права выйти под залог. Савченко предъявлены обвинения в подготовке госпереворота и терроризме. Если вину докажут, Савченко может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение. Существуют видеозаписи, на которых Савченко рассказывает о планах теракта в Верховной Раде. Слово нашему киевскому корреспонденту Владимиру Ивахненко.
На одном из видео запечатлен разговор Савченко с арестованным ранее руководителем организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и офицером с позывным «Березень». Разговор происходил 1 декабря прошлого года в кабинете командира воинской части спецназа в Хмельницком. Именно в эту часть заговорщики осенью минувшего года привезли первую партию оружия из так называемой Донецкой Народной Республики. На видео обсуждаются варианты по свержению украинской власти. Один из планов предполагал, что время для теракта в парламенте будет выбрано в тот момент, когда там соберутся все депутаты, министры, президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман. На видео Савченко рисует схему парламента и говорит, что успеет бросить 6 гранат в сессионном зале. Сама Савченко, комментируя обвинения в свой адрес, заявила, что создала политическую провокацию с терактом, чтобы показать украинской власти, что она смертна. Парламентарий признала, что закупала оружие у сепаратистов для того, чтобы, как она сказала, любой ценой остановить войну в Донбассе. Следователи Службы безопасности Украины задержали Савченко вскоре после того, как Рада лишила ее депутатского иммунитета. Дело бывшей кремлевской узницы и героя Украины, по мнению политолога Владимира Фисенко, закончится крахом ее политической карьеры.
Да, у нее есть сторонники, и даже она попытается, наверное, участвовать в президентских выборах, о чем она уже заявила. Но думаю, что ее популярность, отношение к ней разрушены. И не эта история с вот этим заговором специфическим, а прежде всего тем, что она свой образ патриотки пламенной разрушила контактами с лидерами сепаратистов, призывами к тому, чтобы договариваться с ними, фразами о том, что Саша Захарченко, там, ну, друг Саша, это по отношению к лидеру ДНР Захарченко и так далее. Вот это все кардинально разрушило отношение к ней. Поэтому думаю, что каких-то серьезных шансов на успех на президентских выборах у нее нет. Отношение к ней как бы очень разное. Какие-то фанаты, конечно, у нее есть, и будут и группы поддержки, сочувствующие, естественно. Но это уже будет совсем не та ситуация, которая была 2 года назад.
Сама Надежда Савченко согласна только лишь с одним пунктом обвинения – о том, что она презирает президента Украины и парламент. Остальные обвинения она называет политически мотивированными. На заседании суда Савченко объявила голодовку в знак протеста. Вот что она сказала незадолго до ареста в интервью «Радио Свобода».
Все, что происходит, вся политика, она стала очень смешной и несерьезной. Люди перестали серьезно воспринимать правоохранительные органы, потому что они не есть компетентны и не есть грамотны. У нас нет ни одного министра, который мог бы удерживать, скажем, свое профилирующее министерство именно как профессионал. Все просто заключается в том, что они воруют деньги. Поэтому мы видим очень много судовых процессов в Украине над людьми, которые выглядят до ужаса нелепости смешно. Потом, если дела открываются на каких-то олигархов, то тут же договариваются, они продаются. И люди перестали верить в серьезность правоохранительных органов, в частности прокуратуры, судов, потому что все, что есть какие-то доказательные базы, тут же продаются, если человек идет на сделку. И вот эта ситуация, когда, например, нету праймерис по закону, нету импичмента, но они проводят шоу праймерис, проводят майданы по импичменту, и ничто никуда не может сдвинуться с места. Очень важно показать сейчас нелепость процесса в Украине, не только украинской власти, чтобы они наконец-то начали понимать, что народ стоит уважать, народ нужно уважать, а показать еще это и желательно европейским партнерам, чтобы они увидели, что власть, которая есть в Украине, не способна управлять государством.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В рубрике «Сетевые разговоры» вернемся к российским выборам. Обзор блогов подготовила Аля Пономарева.
День, которого так долго ждала неравнодушная общественность, наконец настал. 18 марта россияне отправились к урнам. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Интересно, победит ли Путин или нет? Немножко волнуюсь.
Впрочем, не будем лукавить. Все знали, что Путин победит. Вопрос лишь был с каким, так сказать, счетом. Счет оказался разгромным. По официальным данным, 76% голосов при явке в 67%. Путин вышел, как и в 2012 году, к своим сторонникам на Манежной площади, но на сей раз глаза его были сухими.
Не будем руководствоваться в ходе нашей работы какими-то текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И действуя так, мы, безусловно, обречены на успех. Да? Спасибо вам большое! Вместе возьмемся за большую, масштабную работу во имя России!
Патриотическая общественность впала в экстаз. Ольга Туханина.
Референдум о доверии, сами знаете, кому состоялся. Что тут скажешь?
Егор Холмогоров.
Общий результат выборов понятен и описывается одним словом – сверхлегитимность. Это, конечно, не значит «делай, что хочешь». Результат был обеспечен ракетной речью, угрозой треснуть глобус, если он будет без России, митингом в Севастополе и угрозами бритишей. Вот эти факты и обозначают коридор всенародной поддержки.
Любопытный мотив охранительского дискурса – это Запад сделал Путина победителем. Чаще всего в связи с этим вспоминали дело об отравлении Скрипаля. Алексей Пушков.
Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России – небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт.
Наиболее яркий текст, развивающий эту тему, написала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Получился фактически манифест.
Вообще, Запад сейчас должен быть в ужасе не от 76% Путина, а от того, что на выборах в России консервативно-патриотические, коммунистические и националистические идеи поддержало 95% населения, оставив либеральным идеям убийственные 5%. И виноваты в этом вы, mein Western Friends. Это вы включили в нас режим «русские не сдаются». Я давно говорила вам, найдите уже нормальных советников по России. Гоните в шею этих дармоедов. Своими недальновидными санкциями, бессердечным унижением наших спортсменов, включая инвалидов, своими скрипалями и показным наплевательством к базовым либеральным ценностям, вроде презумпции невиновности. При этом оно у вас лицемерно соседствует с насильственным насаждением в ваших собственных странах ультралиберальных идей. Своими припадочными массовыми истериками, вызывающими у здорового человека лишь вздох облегчения, что он живет таки в России, а не в Голливуде. Всеми вот этими несправедливостями и жестокостями, инквизиторским лицемерием и враньем вы заставили нас перестать вас уважать. Мы больше не хотим жить, как вы. Лет 50, тайно и явно, мы хотели жить, как вы, а больше не хотим. А пока вы сплотили нас вокруг вашего врага. Как только объявили его врагом, так сразу нас и сплотили. Раньше он был просто наш президент, и его можно было поменять. А теперь он наш вождь, и поменять его мы не дадим. И вы это сделали своими руками.
Анна Наринская.
Не знаю, кто эти вы, иностранцы, что ли? Но, в общем, когда врешь, столько, сколько Симоньян всегда, договариваешься до правды. Да, вождь. А бывают ли вожди легитимными? Нет. Эта позиция никак не определяется количеством болельщиков. Она определяется силой и ресурсом. Но иногда, если взять далекие от цивилизации племена, количеством на душу населения вытяжки из листьев коки или какой там еще дурман считается приемлемым.
Артем Рандарев.
Марго, помнится, хотела ездить с флагом Америки, когда избирали Трампа. Но что-то в итоге пошло не так. Так что на месте лоялистов я бы задумался.
Впрочем, вернемся к собственному голосованию. По впечатлению довольно многих, в этот раз удалось обойтись меньшим в сравнении с прежними годами количеством ада. Сообщений о каруселях практически не было, вбросы бюллетеней фиксировались, но не так часто, как раньше. Немало постов было написано о том, как мило и хорошо было на самих участках. Наталья Соколова.
Удивительная, на мой взгляд, сегодня была атмосфера на нашем участке. Я такое не помню, честное слово. В советские времена мы ходили быстренько сделать что-то обязательное, но с чувством некой тайной неловкости, как анализы в коробочке сдать. Надо, конечно, дело житейское, но потом хочется поскорее отвлечься и забыть. В 90-е кто-то гневно не ходил, кто-то пламенно бежал под невидимыми знаменами. И, чувствуя себя вершителем истории, словом, страстно голосовали с огоньком, и на участках отчетливо попахивало порохом и озоном. Потом я лет 15 не ходила. Что там было, не знаю. А сегодня публика по бульвару неспешно прогуливается. Солнышко улыбается в фойе участка. Вот такенский прилавок с белевскими вкусностями. Тетки эти с бюллетенями, которые обычно аж закаменевшие от государственности, сидят, жмурятся, как рыжие кошки, и только что не вяжут уютненько. Ленивая и совершенно обывательская атмосфера.
Хотя понравилось тоже не всем. Вячеслав Данилов.
К большому разочарованию, гречки за 20 рублей не было, вкусных пирожков тоже, зато была килька в томате и бутерброды за 30 рублей с копченой колбасой. В общем, ничего не купил. Подарка мне тоже никакого не дали, зато мент ошмонал. И все это под дебильные песни о Москве. Короче, выборы мне эти ваши не понравились, больше не буду на них ходить.
В общем, уже из этих реплик следует, что одним из главных сюжетов этой кампании была борьба за явку. Исход этого сюжета не так однозначен. С одной стороны, многие бодро отчитываются о высокой явке. С другой стороны, предлагается внимательнее посмотреть на цифры. Евгений Ройзман.
Жить будет все хуже, но каждые следующие выборы явка будет все больше. Рейтинг президента все выше, и Северная Корея будет все ближе.
Твиттер профессор Преображенский.
Дорогие мои патриотичные дети, я понимаю вашу радость по поводу высокой реальной явки. В СССР реальная явка была еще выше. 98% реально приходили голосовать. Вспомните, детки, кто из этих 98% вышел спасать разваливающийся СССР?
Олег Пшеничный.
При таких-то потугах и конвульсиях явка 59%, мелькнувшая в сообщениях, это нехорошо. Это не всенародное единение, а очевидный саботаж. Но ведь ничто не мешает под покровом ночи из лесных укрытий выскочить еще 10% открепившихся и подкрепившихся и плотными, слежавшимися пачками бюллетеней нырнуть в электронное чрево КАИБов.
В штабе так называемой забастовки избирателей считают, что примерно так и произошло. По данным математика Сергея Шпилькина, в пользу Путина могли приписать около 10 миллионов голосов. Твиттер мысли президента.
Неужели Путин не мог просто так продлить свои полномочия? К чему этот фарс с выборами? Для кого? Тем более сейчас ему вообще плевать на Запад и их реакцию. Глупая, никому не нужная нервотрепка.
Александр Гаврилов.
Выборы Путина в Путины – это почти человек, который был четвергом. Спецоперация всех спецслужб, немыслимое напряжение всех сил ради застоя и неизменности.
Эльшат Бабаев.
Знаете, что самое интересное? Даже если бы у всех членов избирательной комиссии неожиданно проснулась совесть, и они бы честно провели выборы, Путин все равно бы нарисовал нужные себе явку и голоса.
И тем не менее есть те, кто обвиняет в высоком результате Путина сторонников бойкота выборов и лично Навального. Борис Вишневский.
Ждем результаты. Если бы часть демократического электората не сидела бы дома, они точно были бы другими. Никакое наблюдение не может заменить высокой явки демократического избирателя. Только она могла показать, что нас много и с нами надо считаться. Но было много тех, кто призывал к бойкоту и радостно ставил на аватарку презрительное «я не голосую». Что же, не голосующие, получите и распишитесь за результат. Завтра вам расскажут о подавляющем превосходстве Путина. И начнут еще сильнее закручивать гайки. При этом помогли Путину вы, а закручивание гаек на себе ощутят все. И не говорите потом, что вы этого не ждали и не знали. Мы 3 месяца вас предупреждали, что так и будет. Вы не хотели слушать.
Павел Пряников.
Бойкот выборов не сработал, так как изначально была ошибочна ставка вождя на молодежь. Уже сколько раз писал, молодежи в России мало, и с каждым годом будет все меньше. Среднему россиянину уже около 40 лет, и он будет только стареть.
Кирилл Ляц.
Сторонники бойкота, в том числе и я, потерпели сокрушительное поражение. Явка 61% по ряду московских УИКов. И это не конец. Люди идут и идут. И совсем не те, которых можно было бы обвинить в ангажированности. Обычные люди. По одному, да семейными парами.
Александр Немировский.
Поздравляю всех тех противников власти, кто бойкотировал выборы по системе «А, они хотят, чтобы мы пришли и проголосовали против, так не придем же и не проголосуем». Именно этим они и потрафили действительному желанию власти, в простоте своей думая, что обламывают ее. Аналогичным образом братец-кролик раскрутил дядюшку Лиса на все, что ему от Лиса было нужно, воплем «Только не бросай меня в терновый куст».
Для кого-то, впрочем, бойкот был не политической тактикой, а выражением нравственной позиции. Александр Рыклин.
«Бойкот провалился? Вы дураки, что ли? Мой личный результат – 100%. Я в позорном балагане не участвую».
Игорь Эйдман.
Если бы не было кампании по бойкоту выборов, их результаты принципиально не изменились бы. Путин получил бы чуть меньше голосов, а явка была бы чуть больше. Бойкот имел только символическое, нравственное значение. Группа избирателей сознательно отказалась участвовать во лжи, в грязном фарсе легитимации диктатуры. Я рад, что был в их числе. Мы с друзьями провели этот день, протестуя против очередной коронации Путина.
Алексей Навальный оценил эффективность так называемой забастовки на основе данных своих наблюдателей.
Сработала ли забастовка? Ну, конечно, да, очевидно же. Она сработала в той же степени, что и кампания «Голосуй за любую партию, кроме Единой России» в 2011 году. Тогда мы снизили ее результат ниже 50%, и власти пришлось фальсифицировать выборы, чтобы сохранить большинство. Сейчас мы снижали явку и, конечно, снизили ее до цифры меньше, чем на предыдущих выборах. А власти вновь пришлось фальсифицировать, чтобы поднять ее выше 55%, той цифры, которую зафиксировал наш штаб наблюдения.
Максим Миронов.
Нельзя всех, кто раньше ходил, а сейчас решил не ходить, относить именно к забастовке избирателей, объявленной Алексеем Навальным. Здесь действительно по всей России эффект оценить тяжело, но по Москве оценить можно. На выборах мэра Москвы Навальный набрал 27% голосов. На этих выборах президента в столице Собчак набрала 4%, Явлинский чуть больше 3%, Титов процента 1,5%, итого 8,8% голосов, или в 3 раза меньше, чем Навальный в 2013 году. И по Москве, и по России мы видим одинаковый результат. Количество людей, которые готовы голосовать за оппозицию, упало в 3 раза. Не факт, что именно Алексей Навальный убедил всех принять участие в забастовке. Многие, возможно, пришли к оптимальности данной стратегии независимо. Но эффект забастовки избирателей, неважно, почему люди на нее пошли, по призыву Навального или нет, базируясь на результатах выборов 2011-2013 годов, можно оценить от 6,5% до 8,5%.
И тут мы подходим к отдельной важной теме – результатам соперничавших, если это можно так назвать, с Путиным кандидатов. Одним из главных проигравших многие выставляют Павла Грудинина. Он, хотя и занял 2-е место, показал худший для коммуниста результат в истории президентских выборов. Татьяна Шабаева.
Когда смотрю на эти результаты, я вижу кандидата, который мог бы набрать самое малое 25% голосов. Он мог бы это сделать, для него объективно есть аудитория. Аудитория есть, нет кандидата. Грудинин сделал все, чтобы не стать таким кандидатом.
Роман Попков.
Думаю, что у Грудинина реальный результат был гораздо выше, чем тот, что ему нарисовали. Уж во всяком случае, выше зюгановских результатов 2012 года. Скорее всего, у Грудинина мощно отрезали голоса и донавешивали их Путину. А теперь будут педалировать тему «Грудинин – худший кандидат за всю историю КПРФ». И старая КПРФная номенклатура очень довольна. Не придется ничего в этой пыльной и вонючей партии менять. Павел Николаевич, шевеля усами и шепча проклятие, «Нафиг я в это ввязался», отползет обратно в свои заросли клубники.
Гораздо больше, однако, обсуждали результаты так называемых либеральных кандидатов. Речь, конечно, о Ксении Собчак и Григории Явлинском. Сергей Гурьянов.
Собчак и Явлинский на пару не набрали и 3%. Для этого их и пригласили.
Дмитрий Аграновский.
Главный итог выборов в том, что либералов в электоральном плане в России больше не существует. И с этим, товарищи, я вас, безусловно, всех поздравляю.
Евгений Ихлов.
В общем, понял. Если бы Явлинский снялся в пользу Собчак и Навальный поддержал Собчак, то она бы почти догнала Жириновского.
Максим Кац.
Общий результат Явлинского и Собчак будет более чем в 2 раза ниже, чем результат Прохорова. Явка высокая. Наш фланг не смог на этих выборах ничего противопоставить телеку. Ни бойкот, ни Собчак, ни мы. В следующие годы мнение людей наших взглядов в России учитывать никто не будет.
Федор Крашенинников.
Сейчас в эфире «Россия-1» Собчак говорит те слова, ради которых ее и наняли. «Нас, либералов, очень мало». Вот это и была ее миссия – выдать свой ничтожный процент за «вот и вся оппозиция». Фу, такой быть.
Твиттер, 5-я колонка.
Григорий Алексеевич Явлинский пришел на выборы, проголосовал за Путина и впал в спячку еще на 6 лет.
Твиттер, мысли президента.
Ксения Собчак заявила, что с пользой провела время. Объехала страну, договорилась о новых корпоративах. Цена теперь, естественно, будет выше. Как-никак бывший кандидат в президенты.
Звучат, однако, и голоса в защиту Собчак. Станислав Яковлев.
Кстати, а чего все так за результат Собчак переживают? Да, в процентном отношении вроде бы не очень вдохновляющая цифра. А если считать по количеству голосов, 1 200 000 человек. Из них только около 200 000 в Москве. И по всей остальной стране... 1 000 000.
Сергей Кальварский.
Не умеем мы быть заодно. Не умеем. А они умеют. В этом и дело. А Ксения Собчак молодец. Она хотя бы попробовала. Живите со своим бойкотом долго и счастливо. Пишите гордые ироничные посты. Это же многое изменит. Теперь 6 лет можно расслабляться и обильно негодовать. Главное, кого-то ненавидеть. Это объединяет. Вот она, настоящая скрепа.
А вот об объединении оппозиции, кажется, опять можно забыть. Собчак и Навальный прямо в ночь выборов поругались в прямом эфире на канале Навального.
Добрый вечер. И у нас в студии теперь два гостя. Кандидат президента Ксения Собчак. И Алексей Навальный тоже пришел. Было такое условие, я так понимаю, от Ксении, что необходимо, чтобы Алексей Навальный тоже вышел в этот эфир.
Мы с Ксенией буквально в коридоре встретились. Да. Она сказала, что я хочу
давайте
в эфире
вместе,
и
да.
сделать важное объявление. Что такое, Ксения?
Я хотела сказать о том, что учитывая, что мы создали партию, которая, надеюсь, будет объединять большое количество людей самыми разными взглядами, взглядами оппозиционными, и правыми, и левыми. И вот мы создали ее с Димой Гудковым, и я считаю, что будет очень правильно после выборов начать какие-то переговоры о каких-то совместных действиях. И я хотела тебя, Алексей, тоже пригласить, потому что главная проблема, которую показали и эти выборы тоже, это разобщенность оппозиционных сил.
Спасибо большое, Ксения. Ответ нет. Это была грандиозная махинация, и ты была частью этой махинации. Ты участвовала в этом во всем именно потому, что меня не пустили на выборы. Ты, безусловно, являешься частью вот этой абсолютно лживой, фальсифицирующей схемы. Я видел, что ты вышла с избирательного участка. И первые слова, которые ты сказала, ну да, конечно, какие-то есть небольшие проблемы, но в целом, конечно, эти выборы честнее, чем предыдущие. Поздравительную телеграмму Путину отправила. Я буду судить, Ксения, себя по делам. Все твои дела на настоящий момент отвратительны, уж извини меня. И сколько бы вы ни сказали прекрасных слов о том, что давайте все объединяться, это общее дело, это не общее дело. Мы занимаемся с тобой, конечно, разными делами.
Диалог Собчака Навального в прямом эфире в вечер дня выборов многие назвали главными дебатами всей предвыборной кампании. Но порой разговор переходил в перебранку в стиле «А ты кто такой?» взаимными обвинениями. Александр Сотник.
Тот случай, когда готов подписаться под словами Навального. Дела Собчак омерзительны и подлы.
Роман Федосеев.
У меня только один вопрос. А Собчак же после этого сокрушительного провального результата в 1.5% закончит свою политическую карьеру, да?
Сергей Медведев.
Если предельно коротко, есть политика, а есть ток-шоу. То, что делает Навальный, это политика. Бойкот выборов – это политика и точка сбора политического сообщества. А выборы – Путин, Собчак, Титов – вот эта вот клоунская партия – это ток-шоу. И эти выборы стали точкой развода государства и граждан.
Но не все единодушны во мнении. Федор Езеев.
Я тут для себя внезапно сформулировал, что политик должен или использовать существующую политическую систему, или готовить ее разрушение. Политически активный гражданин должен или голосовать, или варить нитроглицерин в подвале. Так что Навальный, например, он не политик. Революцию он явно не готовит и выборы систематически бойкотирует. Был политиком в 2013 году, а вот сейчас как-то постепенно перестал.
Варвара Турова.
Никто не сделал так много, чтобы заставить поддержать Навального, как Путин. И никто не сделал так много, чтобы заставить меня искренне симпатизировать Ксении Собчак, как Навальный прямо сейчас. Галимый, Хамский, Совковый, Каменный век – они метод ведения дискуссии. И еще. Я не ходила на выборы. Не для того, чтобы их бойкотировать. Не для того, чтобы понизить явку. Идея не ходить по этой причине кажется мне, ну, скажем, мягко наивной. Я не ходила только и исключительно потому, что не могу участвовать в этом фальшаке и обмане. Все понимаю. Честно, слышу аргументы против этой позиции. Слышу упреки в идеализме, но не могу. А если бы и пошла, я бы проголосовала за Ксению Собчак.
Александр Винокуров.
Смотрю дебаты Навального и Собчак. Грустный итог избирательной кампании. Думаю, что Сергей Кириенко теперь точно получит оценку 5. Ни Суркову, ни Володину такое не удалось.
Анастасия Миронова.
Встречу Навального с Собчак «Медуза» называет главными политическими дебатами. Эй, вы там, в либеральных прериях, сколько Собчак набрала на выборах? Процент? 0.5%? Скольких Навальных призвал к бойкоту? Те же 0.5% будет ли? Хватит тешить себя и тусовочку сказками. У Навального нет влияния, у Собчак нет политических перспектив. Потому что человек, который при помощи всей госмашины набирает на выборах 1%, бесперспективен. Самый влиятельный сегодня оппозиционный политик в России – Павел Грудинин.
Но поскольку от Грудинина в публичном поле вскоре остались одни усы, которые он обещал сбрить, да не сбрил, публика продолжила обсуждать Собчак с Навальным. Благо, оба продолжили предоставлять информационные поводы.
И последний вопрос. Сами выборы прошли честно? Пока мы ничего сказать не можем, поскольку по некоторым жалобам проверки еще не проведены. Но при этом нужно быть реалистами и признать, что очень многие действительно поддерживают Путина. Так что даже если выяснится, что на самом деле за Путина проголосовали не 75%, а скажем 68%, нужно все равно понимать, что большинство людей хотят, чтобы президентом был он.
Да, действительно, людям нравится Путин. Многим людям в нашей стране он нравится.
Это не только пропаганда, но и личности
Путина. Не только. У него есть свой стиль общения. В нашей стране это для меня главная загадка. Людям вообще нравится, когда есть вот царь, когда есть твердая рука.
Вы знаете, моя кампания, она была не про результат. Результат был понятен, что людей с либеральными взглядами в нашей стране сегодня, к сожалению, мы в меньшинстве. Это надо признать и быть реалистами. Но моя кампания была про то, чтобы этих людей стало больше.
Алексей Навальный.
Я увидел несколько комментариев, где меня осуждали за довольно резкое неприятие Ксении, ее нынешнего политического лица и политической роли. Было сказано, что не стоит так резко, политик должен быть гибким, снова оппозиция переругалась, а также не надо переходить на личности и популизм, это мое любимое. После этого я подумал еще раз и изучил несколько комментариев Ксении Собчак, данных ею после дня голосования, сопровождавшегося массовыми фальсификациями. Теперь я готов сформулировать мой хорошо продуманный, сбалансированный и корректный ответ всем подобным комментаторам. Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, а потом идите к чертовой матери.
Как же в целом либеральная общественность оценивает итоги 18 марта? Надо сказать, что довольно многих охватило уныние. Виктор Шендерович.
Главное же, по состоянию на ночь на 19 марта, Россия остается в руках малоадекватной, воровской и уже вполне кровавой власти, в состоянии объявленной войны с цивилизованным миром. Можно начинать народные гуляния, которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам.
Алексей Лебединский.
Сегодня, по результатам официальных выборов, Россия окончательно стала в глазах всего мира опасным чудовищем. Это и есть самое страшное в состоявшихся выборах. Теперь уже невозможно сказать, что лишь власть преступна. 3/4 населения поддерживают международного преступника, вора и убийцу, поддерживают войны, беспредел и насилие, в том числе над собой. Несостоявшийся бойкот выборов, который бы мог показать, что огромная часть населения не признает псевдодемократические игры российской власти, провалился по причине размежевания оппозиционных сил, что и надо власти».
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. А у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот много шума наделала запись Маргариты Симоньян, объявившей, что россияне полностью разочаровались в Западе и теперь избрали не президента, а вождя. Наверняка и в телеэфире было много столь же нелепых и эксцентричных заявлений.
Девушка очень информирована. Может быть, не таких эксцентричных, но вот, так сказать, вот этот титул вождя, он подтверждается телевидением ежедневно, ежесекундно. Вообще, если говорить о выборах, то я хочу сказать, и я об этом, собственно, и писала в своей колонке, что главные победители – это даже не Путин, а это, конечно, Эрнст и Добродеев. Потому что телевидение за последние 3-4 года сделало просто невозможное. То есть это полная перековка душ. И вот это вот единодушие, которое мы видели, оно, конечно, целиком плод труда телевизионного. Более того, я хочу сказать, это уже не касается не телевидения, там, а среды обитания. Вот я живу в центре, и Малая Большая Бронная, как правило, голосует очень плохо. То есть на участках практически никогда никого нет, но, может быть, еще при раннем Ельцине. И вот в этом году творилось что-то невообразимое. Я вышла на улицу, потому что услышала какие-то советские марши, которые доносились вообще с улицы. Шли люди с шариками, цветами, делали селфи, поздравляли друг друга. И, конечно, если бы я встретила гуманоидов на Патриарших, то они бы меня изумили и гораздо меньше, чем то, что я увидела. Это, конечно, вот такая вот очень интересная реакция. Поэтому, увидев то, что я увидела, я поняла, что и вот эти вот грандиозные цифры, которые уже мелькают в телевизоре, что, наверное, это ближе к правде, чем обычно. Что меня удивило в этот день? Дело в том, что по разным сведениям получалось, что всяких разных правонарушений гораздо меньше, чем это было в прошлый раз. Было много свидетельств в интернете, и телевизор там рапортовал о невероятной прозрачности. И вот чем больше было свидетельств о том, что все правильно и хорошо, тем растерянней становились вообще наши вот любимые деятели телевизионных искусств. Они являли собой какую-то оторопь и растерянность. Они совершенно не понимали, а как работать в мирных условиях, когда никого нельзя троллить, ни с кем нельзя выяснять отношения, нужно просто пытаться что-то комментировать. И так было, я бы сказала, до позднего вечера, и только потом, когда уже совсем поздно вечером к тому Соловьеву собрались люди, вот там как-то Соловей уже приосанился, и он уже вошел в привычный ритм. Вот это вот самое удивительное вообще, что вот эту вот грандиозную победу, да, такое бремя рекордов, вот что это бремя рекордов, они как-то пока не осмыслили. Им это оказалось не под силу осмыслить, что же действительно происходило, потому что ни на следующий день, ни через день они к выборам не вернулись. Вот на следующий день на Первом канале очень пышно в программе «Время покажет» отмечался юбилей Кати Стриженовой. Это, ну, как бы помощница Шейнина. Причем я не помню такого. Вышел лично Константин Львович Эрнст, выкатил там огромный букет цветов, и дальше приходили люди, поздравляли. Я повторяю, что на самом деле цветы-то надо было дарить Эрнсту, еще и Добродееву. Потому что, конечно, это действительно, это целиком их заслуга. Уже прошло несколько дней, а осмысления выборов такого настоящего еще и нет, и я думаю, и не будет. Очень много Украины. Это, конечно, главная теперь любимая тема, причем здесь тоже вот эта вот трансформация тона, она тоже интересна. Савченко, которая еще там год-полтора назад была главным врагом, теперь они говорят с большой симпатией, сочувствуют, наблюдают за ней. Так что, кажется, еще чуть-чуть, и у нас появится новая героиня. Любимая тема в связи с этим – это деградация Украины. Вот как-то после выборов стало ясно, что эта тема будет доминировать – разложение и деградация Украины. Причем, как всегда, очень любопытно наблюдать, как мотивирует, вот что такое, почему вдруг такая случилась деградация. Потому что, говорят умные люди в ящике, украинской власти необходимо, нужны враги для мобилизации электората. Ну, собственно, вот то есть сейчас главный враг – это Савченко. О том, что у нас абсолютно схожая ситуация, что нам тоже для мобилизации нужны враги, и чем больше, тем лучше. Это, конечно, об этом уже никто не упоминает, потому что пропаганда – своя оптика и своя логика. Для того, чтобы подтвердить мысль о деградации, был призван даже такой мощный культурный оракул, как Захар Прилепин. И вот он сказал выдающиеся вещи, на мой взгляд, что в России уважительно относились и относятся к русской весне. Здесь боготворят Захарченко, Гиви и Моторолу. А вот в Украине никто никого не любит. Поэтому у нас деградации нет и не предвидится, а там сплошная деградация. Что еще важного происходило в ящике, точнее не происходило, в ящике совсем не было Волоколамска. То есть на федеральных каналах на Первом не было вообще. На России как-то в вечернем выпуске программы «Вести» как-то вот так вот пунктиром эта тема просквозила. Но что меня еще больше всего удивило, что Волоколамск очень мало на канале 360 градусов. Я уже рассказывала как-то несколько раз, даже упоминала об этом канале, рассказывала нашим зрителям о нем. Это такой канал, ну как бы областной, это канал Московской области, это Воробьевский канал. И мне казалось, что он пытается, ну, как-то что-то делать, какие-то интересные вещи, выбирать какие-то ракурсы, репортажи интересные. Это было ровно до той минуты, пока вот не случился Волоколамск. Как только он случился, в этом канале который непосредственно отвечает за область, Волоколамска не было почти вообще. Ну вот как-то упоминался этот сюжет страшный, но очень вяло. И только когда Воробьев пришел в больницу, разговаривал с детьми, ну и дальше все вот о том, как у нас все будет хорошо вообще и с Волоколамском тоже в частности. Подробно, почти в прямом эфире РБК давал все сюжеты, связанные с Волоколамском, и вот эту вот знаменитую девочку Таню в розовой курточке, и канал «Дождь». И вот те, кто смотрят эти каналы, понимали, что ничего важнее сейчас, когда просто действительно травят людей, травят детей, и когда люди уже в таком состоянии, ничего более важного нет. Но, тем не менее, для центральных каналов есть гораздо более важные сюжеты. В частности, это связано вот с тем, что случилось 5-летие Березовского. Ну и вот эта вот тема Солсбери, тема Скрипаля, она, конечно, стала одной из самых важных.
Вот многих потрясла эта сцена в ток-шоу, посвященном делу Скрипаля, когда отец Александра Литвиненко, убитого, Вальтер Литвиненко, стал обнимать Лугового, которого, ну, скажем, очень-очень мягко многие, в первую очередь в Великобритании, считают как раз исполнителем этого убийства. Много еще было вот подобного?
Но это было очень выразительно, причем Британия, если я не ошибаюсь, британский суд считает его убийцей Лугового. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Но, тем не менее, это была очень такая впечатляющая сцена, когда они обнимались, и этот Вальтер Литвиненко обрушился на Европу. Он, кстати, очень такой говорливый господин. Он всегда защищает Владимира Владимировича Путина. Я не знаю, нуждается ли Путин в его защите, но Вальтер Литвиненко бросается грудью на амбразуру всякий раз, когда его приглашают. А его приглашают именно, вот когда случаются такие вещи. В этих эфирах еще присутствует Караулов. И мне кажется, я хочу это как бы подчеркнуть особо, что у Караулова начинается там какая-то 3-я, 4-я, 84-я молодость. Потому что выборную ночь он в качестве корреспондента мелькнул на Первом канале, что меня удивило в высшей степени. Он как-то с Мариной Ким, они все встречали, там пытались сделать какие-то синхронизации, встретили Собчак, и, конечно, главный вопрос, который задавался Собчак, был не о ее там политической карьере, не о ее программе, ни о чем. Вы беременны или нет? Отвечайте. Правда или неправда? Вот, так сказать, карауловская стилистика. И вот я думаю, что если он как-то будет продолжать сотрудничать с Первым каналом, то мы этих Вальтеров будем видеть с объятиями в больших количествах. Тем более, что и любимые наши таблоидные ток-шоу, там типа «Пусть говорят», они в последние дни, они тоже как-то перекантовались туда, в сторону Солсбери. Вот молодой человек, который прежде казался очень симпатичным, а сейчас мне, в частности, кажется, все менее-менее симпатичный, Дмитрий Борисов, он, оставив там Джигарханяна с его женой и с этими всевозможными ДНК, которые они делают, исследования своим героям, он ринулся в Солсбери почему-то. Никакой информации абсолютно, погулял, походил, прекрасно выглядит на фоне Солсбери, еще лучше, чем в московской студии. Ну вот, это дает повод порассуждать о том, что кругом враги, и так сказать, на самом деле в Солсбери все хорошо, там все отдыхают, и на 360 градусов, вот в этом канале тоже был такой же сюжет, что в Солсбери все очень спокойно, люди готовятся к какому-то музыкальному фестивалю, и никто вообще даже не подозревает о том, что вот у них случилось. Так что это враги подогревают вот этот вот ажиотаж вокруг наших бесконечных успехов, потому что успехи у нас очень большие, а особенно телевидение, особенно Риана рассказывала своим зрителям и слушателям о том, как напряженно идет голосование вот за название этих очень крылатых ракет. И казалось, что ничего более важного в этот момент в стране не происходит.
Слава, ну вот когда они обсуждают, скажем, Украину, они очень часто приглашают какого-то мальчика для битья, там, Майкла Бома или каких-то украинских политологов, которые, ну, вот такую либеральную или западную точку зрения отстаивают в основном по договоренности. Вот интересно, сейчас, когда обсуждали дело Скрипаля, были ли вот такие персонажи, которые говорили, что это Россия, или это ФСБ, или это Путин, или там... Нет, ну, Путин, наверное, нет. Но, скажем так, российские власти отравили Скрипаля. Или ничего подобного не допускается?
Я думаю, что вот на Скрипаля таких врагов на зарплате пока не нашлось. Я, во всяком случае, не слышала никого, потому что тот же, условно говоря, Майкл Бом, он специалист по Америке, там, кофту, он защищает Украину, а вот со Скрипалем как-то, не знаю, может быть, это мой недочет, но я думаю, что это поправят, это же не такая большая проблема. Найдут, поднатужатся и найдут. А вот что тон, и в том числе в разговоре с этими действительно врагами на зарплате, стал гораздо более грубым, это я заметила. Ну, потому что, видимо, начинается новая эра, и тут уж церемониться вообще не следует.
Ну вот еще был один сюжет, который очень обсуждали в блогах. Это телеспор Собчак и Навального. И многие считают, что Навальный проиграл в этом споре. Какие у вас впечатления?
Это такие очень сложные материи. Дело в том, что, это было подробно на телеканале «Дождь», этот сюжет. Мне казалось, что он вышел как-то в очень странное время. Понимаете, вот меня трудно как бы заподозрить в симпатии к Собчак. И я все прекрасно, я знаю, так сказать, контекст, и ее историю знаю, поскольку смотрю телевизор, я, может быть, даже знаю чуть лучше других, потому что видел много разнообразных программ с ней, и понимаю, что девушка не так проста, как хочет казаться. Но мне кажется, что она делает очень важную вещь. Она называет какие-то вещи и какие-то процессы, она называет своими именами, и для нашего телевидения это необычайно важно. А Навальный, который делает еще более важные какие-то вещи для нашего общего развития, в нем иногда вот эта вот личная обида вот берет верх. Мне во всяком случае так кажется. И поэтому я считаю, что вот сегодня более продуктивно Собчак. Что будет с ней завтра? Уйдет ли она в декрет? Действительно, судя по всему, это похоже на правду. Выпадет она вообще из этого процесса на какое-то время? Но пока, мне кажется, она делает вещи, которые должны идти всем думающим людям на пользу. Ну, хотя бы для того, чтобы те вещи, о которых она говорит, становились известны как можно более широкому кругу людей.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Илья Бабчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.